народный адвокат.
13:05 в Москве. Меня зовут Марина Александрова. Всем добрый день. В эфире программа «Народный адвокат». И сегодня у нас в гостях адвокат Руслан Ягудин. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
Друзья, сегодня мы будем говорить о семейных делах, о разводе, разделе имущества, вопросы об алиментах, о лишении родительских прав. Звоните, пожалуйста, с вашими вопросами по телефону прямого эфира 7373948, код города 495, номер для смс-сообщений плюс 7-925-48-948. В телеграме мы говорим МСК-бот. Руслан, расскажите, пожалуйста, о каком-то интересном случае из вашей практики, который вам запомнился в последнее время.
Вы знаете, ну, наверное, можно рассказать, такая история была у моего клиента. Угу. Она, наверное, не самая приятная, но, слава богу, она завершилась положительно, хотя много было нервов потрачено, много ругани, много эмоций. Но на самом деле она очень поучительна. Почему? В первую очередь потому, что когда... Ну, вот ситуация такая, да, значит, моему клиенту тетя завещала квартиру на двоих с другой тетей, с которой он находился в не самых лучших отношениях. То есть вот здесь вот тетя сделала такое, с одной стороны, вроде бы доброе дело, а с другой стороны, не совсем оно было добрым. Значит, досталась квартира в долях, 50 на 50, племяннику и тете, с которой он там особенно не дружит и не общается по каким-то причинам. Значит, получает через некоторое время он официальное письмо от тети, в котором она пишет ему о том, что купи мою долю за 100 рублей, условно говоря. Он никак не реагирует на эту историю, совершенно не задумавшись об этом. Проходит 3 месяца, приходит к нему человек и говорит: здравствуйте, я собственник. Он говорит: как собственник? Тут же была моя тетя собственником. Ну, человек ему говорит о том, что вы получили в свое время официальное предложение, на которое вы никак не отреагировали, а теперь вот тетя продала нам эту квартиру за ту же стоимость, которая предлагалась вам. Теперь мы с вами 2 собственника, извините, квартира однокомнатная. Теперь я тоже собственник, и я здесь буду жить.
Так.
Он говорит: ну, подождите, как здесь живу я? Ну, то есть он находится в полном недоумении. На самом деле, очень важным вопросом является то, что тетя сделала... Ну, он сразу прибежал ко мне, говорит: как помочь, что сделать в этой ситуации? Я говорю: ну, а что было? Он говорит: ну, вот там 3 месяца назад я получил официальное письмо от тети о том, что она предлагала мне купить эту квартиру, но мы вроде с ней обсуждали одну стоимость. Она... То есть разговор шел о том, чтобы он выкупил у нее долю.
Да.
Но этот разговор шел такой, знаете, там, давайте... Да,
в будущем где-то,
да. Давай как-то на эту тему будем думать, а какая цена, а вот примерно такая, а может быть вот такая. То есть шел разговор, и вдруг раз, официальное письмо ему падает. Но он на него совершенно не обратил внимания. А это как раз и есть то самое обязательное условие, потому что приоритетное право на приобретение недвижимости находится у второго собственника. То есть то самое официальное предложение он получил от тети, и она теперь, если он в течение месяца не отреагировал официальным ответом, она вправе продать по той цене, по которой она предлагала, свою долю третьим лицам. Что она и сделала. Ну и началась эпопея с выкручиванием рук. То есть вселение, выселение, смена замков, завоз мебели, вывоз мебели. То есть это была страшная история. В конечном итоге, благо, сторонам удалось договориться, квартиру реализовали, деньги разделили. Но, в принципе, это все было сделано для того, чтобы, ну, по большому счету, вот мой опыт и моя практика говорит, что тетя продала долю в своей квартире за значительно меньшую сумму, чем она могла бы продать на своему племяннику на самом деле. То есть она отдала условно не самым лучшим риэлторам, да, которые занимаются таким бизнесом, когда покупают вот в этих спорных квартирах долю, а после этого начинают выкручивать руки второму собственнику. Но благо мы подключились к этой истории, мы ее помогли отрегулировать человеку, цена, за которую продали квартиру, была адекватной, и получил он адекватные деньги. Хотя, в принципе, он хотел приобрести долю у своей тети. Вот история, которая поучительна в 2 вещах. Она поучительна в том, что та тетя, которая уходила из жизни, завещала двум людям, которые не общаются между собой, и у которых сложные отношения между собой. Это раз история. Mm-hmm. Я думаю, что когда человек планирует что-то кому-то передать, надо подумать.
Согласовать,
как.
Да.
Ну, согласовать или как-то задуматься об этой истории. Mm-hmm. То есть, вот, понимаете, есть два человека, которые находятся не в ладах, которым очень сложно договариваться, а ты им еще бросаешь такое яблоко раздора. Потому что я помню, какова была его реакция, когда только эта история возникла, когда он просто был в состоянии, ну, близком к сумасшествию от того, что произошло. И у тети, я думаю, не добавилось положительных эмоций от этой истории. У него не добавилось. Это вот одна часть данной mm-hmm. ситуации. Вторая часть данной ситуации состоит в том, что нужно быть внимательным и внимательно относиться к поступившим к вам документам. Что бы это ни был за документ, ну, хотя бы элементарно. Сегодня век прогресса. Зайдите в интернет, да, там, набейте, задайте вопрос в поисковике, и вы найдете ответ. Он очевиден здесь для человека, обладающего минимальными юридическими знаниями. А вот для человека слабо подготовленному юридически, он как-то и не обратил, и не предоставил дал этому значение, из-за чего получил подобные неприятности.
Друзья, напоминаю, у нас в гостях адвокат Руслан Ягудин. Мы ждем ваших вопросов по нашему телефону 7373948, код города 495. Следующий вопрос, который я хотела бы сейчас задать. Как хочу развестись, муж проживает и прописан в другом городе. На развод согласия не дает. Свидетельство о браке находится у него, общих детей нет.
Ну, здесь согласие дает или не дает. Самое главное, что вы для себя приняли решение о том, что вы хотите разводиться. Раз, два, три, он не прибудет на расторжение брака. Ну, и, собственно, его расторгнут без него.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, спасибо за передачу, очень интересно. Вопрос такой.
Пожалуйста.
Супружеская пара, прожили 7 лет вместе, во время брака приобрели 2 квартиры. Значит, одну двухкомнатную, одну комнатную. Однокомнатную оформили пополам. Супруга половину на себя, половину на мужа. А вторую квартиру, двушку, он оформил на маму. Вопросы такие. Может ли она как-то оспорить это, если она была, ну, оформлена на маму? А второй вопрос. Значит, вот та квартира, которая однокомнатная, оформлена пополам. Как-то может он каким-то образом забрать эту половину у своей бывшей жены? Учитывая, что она там не проживает, она там не прописана, но она является собственником половины.
А брак расторгнут, да, я так понимаю?
Да,
и сейчас
брак расторгнут.
И стоит вопрос о разделе имущества. Но первое, что я хочу сказать, то, что оформил на маму, не будет подлежать никаким образом разделу. И, ну, я не вижу каких-то очевидных вариантов, чтобы оспорить данную сделку.
Ну,
это первое.
Да,
это первое. Второе, это то, что квартира, которая оформлена 50 на 50, ну, собственно говоря, если дело дойдет до суда, то долю жены будут делить пополам, и долю мужа будут делить пополам. Это если официально. Но фактически квартира так и останется в долях у каждого из супругов.
Хорошо, а вопрос такой. Смотрите, она не прописана там, она только лишь является собственником.
Это не имеет никакого значения.
Да, я понял. А надо ли сделать разделение счета, чтобы какие-то оплачивать, или пойти в ЖЭК, сказать, что она там не проживает? Вот момент с коммунальными платежами.
Вы знаете, мне очень... Вас как зовут?
Игорь.
Игорь, мне, к сожалению, сложно говорить относительно коммунальных платежей. Я понимаю из своей практики, что если квартира в собственности, но в ней никто не проживает, коммунальные платежи меньше, да, если количество прописанных там один меньше, если два, их больше. Но вот расклад точный по коммунальным платежам я вам не дам. Вы правильно говорите, вам надо пойти в управляющую компанию и с ними обсудить, они ответят вам на все вопросы. Если что-то будет непонятно или вы с чем-то будете не согласны, ну, наверное, тогда вот уже можно будет пытаться это как-то оспаривать.
Почему задаю такой вопрос? Вроде слышал такую практику, что какое-то время, если человек не проживает и не оплачивает коммунальные платежи, то через суд возможно и забрать.
Ну, нет, Игорь, этого сделать невозможно. То есть, во-первых, если это единственное жилье, этого сделать вообще невозможно. Если это не единственное жилье, нужно полностью получить этот долг. И в порядке взыскания, наверное, можно наложить арест на эту квартиру, на эту долю в квартире. Вот таким образом, если идти, то, наверное, это можно сделать.
Но это очень
такой непростой вопрос, и объем коммунальных платежей уже не скоро сравнится со стоимостью доли в квартире.
Так, теперь еще один вопрос. А вот то, что я слышал только что, предыдущий звонил. Значит, если вдруг бывшая супруга захочет продать свою часть, она должна уведомить сначала...
Второго собственника, да.
Второго собственника, и в течение месяца, если он не дает никакого ответа, она уже может продавать третьему лицу.
Абсолютно верно. Да, или ответ отрицательный, или нет ответа, то в этой ситуации она вправе продавать это третьим лицам.
Все, хорошо, спасибо.
Спасибо за вопрос,
спасибо
Игорь,
вам,
всего доброго.
Спасибо.
Напоминаю, номер телефона прямого эфира 7373948, код города 495, номер для смс-сообщений плюс 7925-48-948. В телеграме говорит МСК-бот. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, выключите, пожалуйста, радио.
Алло.
Алло, вы нас слышите?
Я хочу идти сейчас. Алло, вы меня слушаете?
Да, мы вас слушаем. Представьтесь.
Вот, настроился. Руслан, это вы меня слышите?
Да, я вас
слышу. Пожалуйста, представьтесь, и ваш вопрос.
У меня вопрос по ТСЖ, по помещениям нежилым, где являются собственники, жители. Вопрос такого содержания. Мы как являемся собственники подвала, там, чердаков. Но у нас в настоящее время управляющая компания никак не хочет подвальное помещение освобождать. Никак. Что делать? Через суд, наверное.
Да, здесь нужно понять, на основании чего они занимают это помещение, потому что, может быть, какой-то есть контракт, который был заключен до того, как. Если не удается никаким образом ознакомиться со всеми этими документами, правильно вы говорите, то одна единственная дорога в суд, и суд будет разбираться, что происходит и почему. На основании чего они занимают эти помещения и что происходит. Наверное, вот такой порядок.
Странная штука. Когда они приезжают с машины, предъявите документы, он там разгружает, они там всякие дела. Они никакие документы не дают. Никакие. Идите вверх. А вверх прислали ответ, что, извините, согласно такого-то закона, такого он нам ничего не говорит, этот закон.
Но вы понимаете,
а предъявлять не предъявляют нам.
Но вы понимаете, когда водитель приезжает и привозит какие-то грузы, он не может владеть информацией, на основании чего он разгружает груз именно сюда. Да? То есть нужно не путать уровни людей. То есть есть уровень водителя, который выполняет задачу в соответствии со своей работой, а есть уровень руководителя управляющей компании. Вот эти вопросы, они, собственно, все к руководителю управляющей компании, правильно говорит водитель, и ни в коем случае не надо ввязываться в какой-то конфликт, какие-то с ним устраивать разборки, совершенно ни к чему хорошему не приведет. Есть управляющая компания, куда вы задаете этот вопрос, не получаете на него внятного ответа, или ответ вас не устраивает по каким причинам, вы обращаетесь в суд.
Только так. Почему? Потому что они не подъезжают близко, их человек 6. Мы не подходим ни к шоферам, ни к кому. А то лицо, которое приходит, иди в управляющую компанию, на что напрашивает? Вы правильно говорите, конфликтная ситуация намечается. Но в принципе, к шоферам, грузчикам мы не подходим, ничего. Но а те говорят, поезжайте в управляющую компанию.
Они абсолютно говорят откуда. Они абсолютно правильно говорят. Я думаю, что правильнее всего вам с ними пообщаться на эту тему и обсудить.
Друзья, напоминаю, что сегодня мы говорим о семейных делах, о разводе, разделе имущества, о лишении родительских прав, о взыскании алиментов. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Следующий вопрос задает нам Ольга. Добрый день, от меня ушел муж к другой женщине, когда я еще была беременна. Сейчас я живу одна с ребенком. Могу ли я, находясь в браке, подать на алименты? Сейчас я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Какие выплаты мне положены?
Выплаты, которые положены от государства, это по месту работы вам ответит на этот вопрос, да, или социальная служба, которая занимается этими делами, если вы не работали, они дадут четко. Для того, чтобы вам взыскивать алименты с вашего супруга, надо расторгнуть брак, и в рамках этого же процесса можно, в принципе, подать на алименты и на раздел имущества, соответственно, если какое-то имущество вы нажили совместно в браке, или есть по этому поводу какие-то мысли у вас.
То есть, находясь в браке, подать на алименты?
Да, будет сложно.
Не получится. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Владимир.
Пожалуйста, Владимир, ваш вопрос.
Собственником нежилого помещения. Дом новый. Застройщик мне поставил дом на кадастровый учет. и, соответственно, владелец помещения не можем мы сейчас купить в собственность. Как вот этот вопрос решили?
Вы знаете, здесь придется в судебном порядке добиваться своего права собственности, поэтому здесь я не отвечу вам по телефону. Для того, чтобы получить ответ, вам надо собрать все имеющиеся у вас документы, после этого там совместно с юристами правильно составить исковое заявление и обратиться в суд. К сожалению, другого пути у вас пока нет. До тех пор, пока, пока застройщик не выполнит взятые на себя обязательства.
Мы эту работу выполнили, я в частности. У меня получено решение суда и признание меня права, ну, признание права собственности, но кадастровая палата, соответственно, отказывается в регистрации. Потому что в судебном решении не указано, что кадастровая палата обязана это сделать.
Ну, тогда вам нужно, вы получаете от них официальный отказ, и официально обжаловать этот отказ в судебном порядке, и они обяжут их зарегистрировать право собственности.
Я вас понял. Спасибо.
Да. Соответственно, обжалуете тот отказ, который вы получили в кадастровой палате.
Угу. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотела спросить по поводу брачного договора.
Да, пожалуйста, представьтесь, и мы слушаем ваш вопрос.
А насколько он, так сказать, эффективен? Потому что есть мнение как раз юристов, там, судей о том, что все-таки сложно по нему за собой признать право собственности, там, ну, признать то, что там написано.
Скажите, пожалуйста, вас как зовут?
Да. Ольга.
Извините. Ольга, а вы где, где услышали информацию о том, что мнение юристов и мнение судей по этому поводу, что очень сложно что-то сделать? Мне кажется,
ну,
что вы неправильно... Ну,
да?
В частной беседе вам неправильно сказали, сложно оспорить брачный контракт, практически невозможно. Сегодня этот документ работает на 100%, он является 100% защитой, и все условия... Ну, не нужно путать, только, может быть, там где-то в частной беседе вам сказали про детей, про что-то еще. Вот этот документ, который регулирует имущественные отношения между супругами. Брачный контракт вы вправе заключить как на следующей минуте после заключения брака, так и за одну минуту до его расторжения. И этот документ будет 100% работать, если вы его правильно составите.
Что это значит?
Две стороны, и документ заверен должен быть у нотариуса. Все остальное... формы какой-то установленной нет, форма произвольная. Да. И как вы отрегулируете порядок владения имуществом, так и будет. В моей практике не было ни одного случая, когда кому-то удалось оспорить брачный контракт. Даже если вот у меня была ситуация, когда все было записано на мужа, на жене не было ничего, большое количество недвижимости и транспортных средств, и был брачный контракт, который говорил о том, что все, на кого оформлено, то тому и принадлежит. Ничего не удалось сделать супруге, как она ни билась, но, к сожалению, все осталось на муже. Поэтому брачный контракт – документ, который полностью работает.
Я вас поняла. Спасибо за ответ. А можно еще?
Да, конечно.
А насколько его нужно подробно вот составлять? Достаточно ли вот будет то, что вот вы сказали как пример?
Да,
что в период
достаточно.
Брака, то, что на кого оформлено, то затем и остается.
Да. Да, этого вполне достаточно, если, потому что, ну, условно говоря, люди заключают этот контракт при вступлении в брак, и они не знают, что будет приобретено в течение 5, 10 лет, там, 20 лет, поэтому достаточно такой формы, на кого оформлено, тому и будет принадлежать в случае расторжения брака. Все очень
спасибо
четко.
Спасибо большое за подробный ответ.
Был важный вопрос, который я тоже добавлю, он немаловажный, значит, неделю, может быть, две назад, в прессе где-то я слышал дискуссию по поводу того, что вот в брачном контракте кто-то предусмотрел исполнение супружеского долга, если нет, расторгаем и переходит. Вот это невозможно. То есть брачный контракт или там, условно говоря, кто-то был замечен в измене, все имущество перешло, нет, это тоже невозможно. То есть брачный контракт – это тот документ, который регулирует имущественные отношения. Вот мы с вами вступаем в брак, вступили, мы расписали это вот кресло, на котором вы сидите, ваше, кресло, на котором я сижу, мое, машина, на которой я езжу, моя.
Только имущественные отношения.
Вторая моя машина ваша, да? Вот так и будет. Никакие другие условия ни по детям, ни по выполнению супружеского долга, измены. Ни по изменам да. прописать нельзя.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
А, здравствуйте, вопрос такой. Я как бы разведен.
Да.
Вот, и лишён родительских прав. У меня совершеннолетняя дочка и сын. А квартира муниципальная. Дети прописаны со мной. Угу. Вот сейчас дочка пришла как бы жить. Она имеет на это право? Ну, я как бы могу с ней рядом находиться, вот это вот все.
Я не совсем пойму ваших прав. Ваш вопрос. В каком смысле можете ли вы рядом с ней находиться?
Ну, я лишён родительских прав.
Вы являетесь... Дети являются совершеннолетними?
Ну, старшая дочка, да. Младший сын, нет.
Пришла ну, старшая нет, дочь? Мной... Старшая да, дочь, дочь... которая совершеннолетняя. Да. Никаких проблем я в этом не вижу.
То есть может, да? И такой конечно. Вопрос. Бывшая жена может приходить к ней в гости при моем как бы несогласии?
Ну, с учетом того, что она зарегистрирована, никаких
ограничений...
Нет. Нет, она, дочка, зарегистрирована, да, никаких да. ограничений в положенное время, там, условно, по-моему, это то ли с 7, то ли с 8 утра до 23 часов. Если это после 23 часов, ну, наверное, вы можете вызвать участкового или понятно. Полицию, да. если они ведут какой-то там неправильный образ жизни, то да. Наверное, можно обратиться в полицию.
Спасибо за ответ. Да, спасибо за вопрос. Всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
Алло, мы вас слушаем.
Добрый день. К сожалению, не получилось.
Не алло. Вопрос.
Да, 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, у меня вопрос к адвокату.
Пожалуйста, представьтесь.
Меня зовут Леонид Давыдович.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Мой вопрос, мой внук погиб. Перед гибелью за 3 месяца, за 4, он развелся со своей женой, в браке есть дочь.
Выключите, пожалуйста, радио, чтобы могли вас лучше слышать. Спасибо.
В браке есть дочь, значит, 9 лет, вот. Он погиб. Значит...
Ваш вопрос,
он
пожалуйста.
Он купил квартиру для своего отца, будучи в браке незадолго.
На кого, вот. На кого оформил квартиру?
Он на себя оформил квартиру, но купил ее для отца. Отец хотел так, чтобы...
Дальше, был... дальше задавайте вопрос,
у нас
просто
очень
время
мало времени,
ограничено.
Чтобы
давайте
могли, да, ответить,
вопросик
пожалуйста,
задавайте.
Ваш дальше. Вопрос.
Купил
подождите,
на отца.
Подождите, вы не мешайте, тогда я задам. Значит, вот он умер, вот наследство. Значит, как оно будет делиться? У него есть, значит, отец и мать у погибшего, есть бывшая жена, которая развелась с ним, не имея никаких имущественных притязаний по медразводу. Вот. Значит, что должно принадлежать ему, что дочери...
В какой момент, когда он покупал квартиру для отца и оформил ее на себя, он был в браке или вне брака?
Он был в браке, да, разрешение
да,
есть.
Да, значит, у нее есть основания претендовать на раздел имущества, которое было приобретено в браке вне зависимости от того, для кого оно приобреталось, оформил на себя, значит, подлежит разделу 50 на 50. После того, как остается половина этой квартиры на нем, на половину этой квартиры претендуют его родители и его дочь. Если есть еще дети, даже от других каких-то браков, значит, эти дети... Дети тоже могут претендовать на
этого
ту часть
нет.
квартиры. Все, тогда претендуют его родители, его дочь, жена получит половину квартиры. Единственное, делать это нужно в судебном порядке, она должна обращаться в суд. Она получит половину той квартиры, которая была приобретена в период брака. Вот такой порядок.
Mm-hmm. Спасибо. И очень кратко. Когда я любимой предложила брачный контракт, она на меня обиделась. Что мне делать? Мириться?
Мириться нужно обязательно, и ссориться из-за этого не нужно было. Ну, здесь что я могу сказать? К сожалению, это документ для вас. К сожалению, для вас это документ, который подписывается в двустороннем порядке. Mm-hmm. Обе стороны должны быть за. Поэтому сделайте ей бонус какой-нибудь в этом брачном контракте. Чтобы куплю тебе велосипед, интересно. И он будет только твоим. Вот, может быть, так.
Друзья, мы продолжим во второй части нашей программы. Далее новости на «Говорит Москва». Оставайтесь с нами.
Народный адвокат.
13:35 в Москве. Меня зовут Марина Александрова. Всем добрый день. Мы продолжаем в эфире программы «Народный адвокат». У нас в студии Руслан Яхудин. Руслан, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Друзья, мы продолжаем разговор про семейные дела, про развод, про раздел имущества, лишение родительских прав, взыскание элементов. Все ваши вопросы задавайте, пожалуйста, по телефону прямого эфира 7373948, номер для смс-сообщений плюс 7925-48-948. Пишите нам в Телеграм, говорит МСК-бот. Светлана задает нам следующий вопрос. Здравствуйте, хочу подать на алименты, но ребенок прописан у мужа, хотя ребенок в данный момент проживает со мной. Получится ли у меня подать документы? Слышала, что сначала надо выписать ребенка из той квартиры, но муж наотрез отказывается это делать.
Знаете, это никак не связанные между собой вещи, прописка ребенка и получение денег. Алименты – это деньги на содержание ребенка. Поэтому никаких ограничений у вас нет, обращайтесь и в судебном... Если не удается договориться полюбовно, потому что многие семьи, например, могут договориться полюбовно, достигают соглашения о размере алиментов. Если не удается, тогда обращайтесь в суд и в судебном порядке решаете этот вопрос.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте.
Вот, подскажите, пожалуйста.
Пожалуйста.
Значит так, две сестры жили в одном доме, но каждая имела свою часть. Сестра умирает, остается у нее два сына.
Так.
Вот, значит, умирает два сына, остается два сына. Ни один сын три года никто ничего не оформлял. Потом умирает один сын, и сразу появляются наследники. Появились наследники. Она была учительницей за дом. Ну, в общем, у нее льготы были. Она ни за землю, ни за что не платила по закону. Вот, и теперь,
кто,
значит,
кто,
что?
Кто? Вторая сестра, вы имеете в виду, которая
Нет,
осталась
та,
жива?
Нет, которая умерла, учительница.
А, так.
А вот этой сейчас второй сестре, вот прошло уже 4 года, ей вот стали наследники, появились наследники, там, по-видимому, разведен он был, Юра, и, значит, внуки появились. А один жив сын, и ей прислали повестку в суд явиться вот 15 мая, написано по делу Юковых третье лицо. Что ей делать?
Ей надо прибыть в суд, тем более она ничего не совершила такого.
Нет,
да, я думаю, что в суде, видимо, слушается дело по разделу имущества.
Да, да.
И будет, наверное, каким-то образом она в рамках этого дела как свидетель участвовать, как третье лицо ее пригласили. Ну, мне сложно сказать, что там и о чем будет идти речь, но ничего страшного, если она способна.
Нет, речь-то будет идти о том, что они будут ее участок там делить документацию, они восстановили через архив, она была оформлена только 60-60-ми годами какими-то.
Ну, как мы с вами можем гадать, о чем будет этот процесс? Ну, я думаю, что ничего страшного в том, что она сходит на процесс и поймет, что происходит. Если каким-то образом она будет понимать в рамках процесса, что ее права нарушаются, надо будет обязательно обратиться к адвокату, и адвокат уже будет эту ситуацию каким-то образом регулировать. Сейчас вот так консультацию о том, как действовать, куда обращаться и бежать, мы вам не дадим.
Но она имеет право какую-то долю от нее или нет?
Нет, она не имеет права никакой доли. У нее есть дети, которые являются ее наследниками. Ну, и от этого и уже наследуют эту историю дети этих детей, то есть внуки умершие.
Ну да, да, один-то жив, сын.
Да, ну вот, видимо, есть какой-то спор, который будет решаться в судебном порядке, поэтому вот на этом заседании и будет ясно, что, чего и как. Если есть возможность взять адвоката или какого-то юриста, который будет понимать, возьмите его с собой, чтобы понять, что происходит до конца.
Она-то думала, что, может быть, она какую-то долю имеет. Я говорю, ну не знаю, какая твоя наследственность дальше по очередности.
Да.
Раз внуки есть, значит, сестры, это, наверное, следующие.
Конечно, конечно. Здесь не внуки, здесь будут наследовать дети, а от детей будут наследовать их дети. Поэтому, скорее, вот таким образом эта ситуация разложится, наверное.
У детей ничего нет, у детей ничего не оформлено.
Ну, это вы так думаете, не оформлено.
Нет, это точно, что там у них оформления никакого не было. Потому когда умерли мы, умерла его мать, мы еще Юре говорили: Юра, оформляй наследство, оформляй.
Ну, вот,
у вас
наверное,
же ничего нет,
восстанавливают,
ни на землю, ни на дом.
Восстанавливают сроки, ну... Нам,
вот 4 года
прошло. Нам сложно ответить на вопрос, который вот такой очень,
обширный,
абстрактный, я бы даже его сказал абстрактный.
Ну, то, что ей ничего не положено от этого.
Нет.
Ну, все, спасибо.
Спасибо за вопрос, всего доброго, до свидания. Следующий вопрос от 421-го. Если супруг не платит алименты, достаточно ли это основание для лишения его родительских прав?
Это одно из оснований для лишения его родительских прав. Лишение родительских прав, чтобы было понимание, это комплекс, да, то есть ребенку есть деньги на содержание, ребенком нужно заниматься как воспитательный процесс, да, выполнять обязанности свои как родителя. Если в комплексе это не делается, то это одно из оснований для лишения родительских прав.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день. Представьтесь,
знаете,
пожалуйста. Да.
Один из моих родственников продал четверть родительской недвижимости на юге какому-то мошеннику. Три четверти осталось у нас. Теперь этот мошенник требует за свою четвертинку больше, чем стоят эти самые три четверти. И, соответственно, меняется качество всего участка. Он всего 5 соток.
Вопрос.
Существуют ли какие-нибудь правила, которые ограничивают претензии этого владельца одной сотки?
Нет, ну, безусловно, претензии да, но стоимость – это вопрос такой, ну, скажем, как правильно сказать, это принимает решение каждое для себя, сколько стоит его доля или там в доме, или в участке, или еще в чем-то. Он не вправе ограничивать ваши права из-за того, что он владеет, но он вправе предлагать вам любую стоимость, а вы вправе с ним обсуждать эту стоимость. Тут как раз та же самая история, о которой я рассказывал в начале,
да,
когда родственникам или там наследникам не удается договориться, продается доля на сторону, и начинается выкручивание рук. Вот у меня, у человека, о котором я рассказывал, происходило то же самое, поэтому вам надо набраться терпения, надо набраться спокойствия и договариваться с этим человеком, как ни крути. Все сделано в рамках закона. Если изначально предложили эту долю вам, вы от нее отказались или не отреагировали, доля была продана третьему лицу, и третье лицо вправе делать все, что он считает нужным,
то
в рамках закона. Он же не
может любую стоимость запросить, хоть миллион.
Конечно, а уже купите вы или не купите, ну и хорошо, запросил он миллион, а что дальше? Вы говорите, у нас нет таких денег, он кому продаст эту долю за миллион?
Он никому ее не продает, он просто держит и не появляется на этом участке, ничего не делает, но так как у него всего одна сотка земли, на ней ничего построить нельзя. Он мешает осваивать участок другим.
Вот, к сожалению, это
такое
основная
бывает,
проблема, да, и вы не вправе его лишить этого права, он является собственником. Я вам рекомендую договариваться с ним и достигать соглашения. Если не удается этого, ну вот как мой человек, о котором я рассказывал, им пришлось, к сожалению, продать квартиру совместно и разделить пропорционально деньги. Поэтому здесь, да, это встречающаяся ситуация, идет просто банальное выкручивание рук вам.
То есть нет закона, который говорит, что он препятствует коммерческой деятельности на этом участке. Потому что на своей сотке он ничего сделать не может.
А какая земля? Подождите, здесь еще...
В городе, частная собственность.
Не-не-не.
В большом южном городе.
Но здесь еще есть назначение земли, поэтому какой коммерческий?
Это подстроитель, индивидуальное строительство. Там был старый дом, который можно восстановить, построить. Это центр одного из южных городов.
Ну, к сожалению, да, вот такая ситуация. Здесь я ничего вам не расскажу, никакого секрета, как можно его лишить его доли. Это невозможно.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день. Вот какая история. Значит, жена вступила в наследство. Оно бы состояло там из вклада и земельного участка. Участок был не освоен. Вот, мы никогда не занимались, и просто когда уже начали документы оформлять, поехали на этот участок, там, конечно, такая история плачевная, там никто ничего не строился. Короче, мы хотим от этого участка как-то избавиться, но не можем никак вступить вот по участку именно в наследство, скажем, там кучу справок надо собирать и ездить достаточно далеко. Есть, существует ли какая-нибудь там, я не знаю, ответственность вот, для наследников, если они, ну, мы не вступили в права вот, на эту землю, что-то...
Нет,
что
никакой ответственности, ничего вам грозить не может до тех пор, пока вы не вступили и не стали собственником, условно, скажем так, государство о вас и не знает, то есть право не зарегистрировано, поэтому здесь, ну, о том, как там привести документы в порядок, мы вам не ответим, потому что, ну, каждая ситуация индивидуальна. Да, может быть, надо выписать доверенность какому-то местному юристу, риэлтору на оформление документов. Обращаю ваше внимание на то, чтобы в доверенности было написано на оформление, а не на там, возможную продажу или еще что-то. Вот оформить эти документы, заплатить, если это того стоит. Если это того не стоит, можете вообще не вступать в права.
А вопрос, там же нам приходят периодически на те самые налог, ежегодные платежки, скажем, по налогу. Вот с этим как обстоят? Ну, там он копеечный пока, скажем так.
А на кого приходит налог?
На непосредственно на вот умершего.
А, ну, вы можете его не платить, если не хотите платить этот налог.
Нет, именно то, что там, ну, получается как, в наследство можно вступить, как бы, ну, сразу на все, нельзя... Как-то, насколько я знаю, вступить сюда, а это не принять, скажем так. Вот как-то вот это разделяется или нет?
Нет, ну подождите, стоп. Это же не делается одномоментно. Вы не можете вступить в наследство и на квартиру, и на машину, и на участок в один миг. А, ну, смысле, правильно, вы вступаете поступательно в наследство. Да, если вы будете регистрировать право собственности и на этот участок, и будет задолженность, да, могут быть сложности, вам могут повыкручивать руки. Безусловно, в суде порядке это вы добьетесь своей правоты и вступите даже с долгом, да, который есть. Но вот я рекомендую, если это вам не нужно, да и не заморачивайтесь этой ситуацией, не вступайте в наследство.
Ну, в этом, да, мы этот участок не планируем никак использовать.
Хотя мне не очень понятно, какие справки собирать, если если было право собственности оформлено и есть наследственное дело, вступить никаких сложностей быть не должно.
Нет, дело в том, что это выдавался участок от завода, от предприятия. И, насколько я знаю, ну вот я не знаю, там справки точно собственность человек вступил или нет, потому что мы ездили, брали справки, что на момент смерти он являлся как бы участником этого товарищества.
А тогда не может приходить налог на умершего, если нет собственности. Значит, собственность есть. Поэтому да, даже просто соседу продадите, не знаю, за 100 рублей каких-нибудь. Конечно, нет, передайте просто кому-то, отдайте, добрым словом вас будут вспоминать, и умершего тоже будут вспоминать. Поэтому, ну...
Дарственную, когда нет, просто документально оформлять нечто, там, дарственную какую-то... Вот,
нет пока документов, вы не сможете ничего с этим сделать. Когда будет зарегистрирована собственность, после этого вы вправе сделать все, что хотите.
Все, спасибо.
Спасибо за вопрос, всего доброго. Следующий вопрос...
Такие у нас сегодня витиеватые вопросы.
Да, очень сложные, длинные.
Программа интересна, мне нравится, спасибо.
Следующий вопрос задает Сергей в Телеграме. Добрый день, у меня есть дочь, я плачу алименты на протяжении 5 лет. После развода у меня были финансовые сложности и накопился небольшой долг. Сейчас я плачу исправно и по возможности его погашаю, но долг еще есть. Вопрос. Могут ли у меня быть сложности с выездом за границу?
Спасибо. Могут быть, да, если ваша супруга таким образом заявила, служба судебных приставов вправе вам закрыть выезд за границу, если есть задолженность. Надо уточнить, есть, по-моему, какой-то сайт по этому поводу.
Да, где можно узнать свою задолженность.
Да, можно узнать все это дело.
Ведется ли какое-то дело,
да, и у супруги можно узнать о том, что обращалась ли она к судебным приставам за взысканием или просто там... Эта задолженность есть.
Вполне возможно, да.
Да, поэтому так.
Спасибо. Следующий вопрос. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
А подскажите, пожалуйста, вот такой у меня вопрос.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Евгений.
Пожалуйста, Евгений.
Называю вот в селе Подмосковье. Вот, вопрос у меня следующего характера. Сосед имеет участок 16 соток, личное подсобное хозяйство, вот, и собирается там делать огромную теплицу. Ну, то есть площадь будет порядка 1000 метров. Ну, то есть с зимним, значит, использованием, там, видимо, будут стоять печки там и так далее. Вот. Но я подразумеваю, там будут, естественно, нелегалы всевозможные. Вот. А заниматься он будет клубникой. То есть вообще это имеет право он заниматься вот на таких вот территориях, таким вот, такой коммерческой деятельностью. Спасибо.
Ну, здесь это, наверное, коммерческой такой деятельностью в чистом виде не назовешь. Безусловно, если будут присутствовать нелегалы, вы вправе обратиться в правоохранительные органы, которые приедут и зададут эти вопросы, на основании чего находятся эти люди. Если он, может быть, человек зарегистрируется как фермер, да, и будет платить соответствующие налоги, сам производит, сам продает. Поэтому здесь, я думаю, что зацепиться за эту историю будет крайне сложно.
Да. Спасибо. Следующий вопрос. 7373948.
Причем доказать о том, что... Ну, это же нужно поймать факт того, что он...
Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Юлия. Вопрос следующий. Я не была официально замужем. Значит, в гражданском браке ребенку на настоящий момент 15 лет, мы живем уже 10 лет, на алименты ни на какие не подавала, но сейчас начинаю задумываться, какие действия и на что я могу претендовать. Задумываюсь, потому что ребенку поступать, а обучение, образование – это дорогое дело. Да.
Ну, а есть официальный же отец ребенка, он записан в документах?
Конечно, да.
Ну, никаких проблем вы вправе, если не удается договориться полюбовно, вы вправе обратиться в суд по взысканию алиментов с отца ребенка.
И за какой период?
Ну, в настоящий момент. В настоящий момент времени.
В настоящий момент
Да, в настоящий момент времени.
То есть за предыдущие года?
Ну, сделать это объективно будет сложно. За доказать. Предыдущий период будет сложно объективно сделать. А за настоящий момент, пожалуйста, вы вправе обратиться, и суд определит объем этих алиментов.
А скажите, пожалуйста, а есть ли какой-то минимальный объем?
Значит, это будет исходить из заработной платы. Если ваш гражданский супруг, отец ребенка, не имеет никакого официального заработка, суд, исходя из общего финансового положения этого человека, определит некую фиксированную сумму, которую он будет обязан ежемесячно вам выплачивать. Какие-то цифры, наверное, есть, они, наверное, привязаны к какому-то минимуму, но я, честно говоря, не отвечу, в каком объеме эти цифры будут. Это суд, проанализировав материальное положение этого человека, а здесь все доводы ваши хороши, вот он имеет такую-то машину, вот он имеет такую-то квартиру, вот, по моей информации, он обладает таким вот заработком, пусть он и неофициальный. И суд уже примет решение, кто у него еще есть на иждивении, это тоже будет обязательно учитываться, и сумма будет определена в фиксированное.
А качество и уровень жизни ребенка, его нужды играют роль?
Да, это тоже важный вопрос, поэтому здесь все эти вопросы, они хороши для использования в суде, поэтому всю эту информацию, безусловно, да, если отец работает дворником, а ребенок хочет ездить на Мазерати или учиться на платном в каком-то вузе, но отец физически не может потянуть, никто не даст сумму такую, чтобы отец выплачивал нереальную сумму, то есть в первую очередь будет исходиться материальное положение человека, с которого вы будете взыскивать эти алименты.
Благодарю за консультацию.
Спасибо, Юлия, всего доброго. 7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
У моей меня зовут Николай.
Пожалуйста, Николай.
У моей супруги мама живет старым браком.
Так.
С мужчиной. Вот, брак зарегистрирован. У него есть земля, которую он продал нам по договору купли-продажи. Детей у него нет своих, у него есть племянница и там дальние родственники. Могут они как-то претендовать вот на эту часть земли, которую по договору купли-продажи он продал нам?
Никаких оснований для этого нет у него. Единственный, кто может потенциально претендовать на эту землю, это его супруга. О том, что он без согласования с ней продал эту землю. У племянников никаких оснований для этого нет.
Просто мы общались, и нам сказали, все зависит от финансовых возможностей, грубо говоря, там, если истца, там, если они в суд подадут по каким-либо причинам.
Давайте не будем об этом говорить, какое имеет финансовое. Понятно, что если вы пытаетесь там между строк сказать о какой-то коррупционной составляющей, ну, да я об этом...
Я имею в виду про лазейки какие-то, про хорошего адвоката.
А какие лазейки? Никаких лазеек и никаких оснований нет. Он дееспособный человек, он заключил контракт, по которому он получил денежные средства, важным вопросом, что он получил денежные средства, и у вас должно быть подтверждение этого, расписка, перечисление по счету денег или еще что-то, да, и, собственно говоря, контракт, акт приемки, передачи, оплата, все, никаких оснований для этого нет. Единственное, говорю, чем вам стоит озаботиться, это согласие его супруги, действующей, как это не парадоксально, что это ваша теща, да, но, тем не менее, согласие супруги на продажу этого участка пусть у вас будет. Хуже от этого не будет точно. Все,
вот этот момент...
Никаких я не вижу оснований для племянников, внуков и правнуков для получения от него этого участка в этой ситуации. Все нормально у вас, все правильно сделано.
Да, вот этот момент по поводу получения денежных средств, это сделано как бы чисто формально.
Я понимаю. Да, то, сделайте, сделайте расписку, что оплата в размере той суммы, которая записана в контракте, полностью получена. Все, никаких проблем.
А то есть, если родственники там запросят, что на тот момент, например, был не там в состоянии в каком-то, грубо говоря, там, ну, это бесполезно. То есть,
а что запросят родственники? Это... На основании чего? Какое основание? Человек дееспособен, он вправе делать все, что он хочет. Он же не имеет обязанности у племянника спрашивать, можно ли мне продать участок, правильно? Если,
это правильно.
Да, если вы его обманули и не заплатили ему деньги, тогда основания будут. А если вы заплатили деньги, все условия контракта выполнены, а какие проблемы. Даже он сам не сможет его оспорить, если на то не будет веских причин. Вот если вы не заплатили ему деньги, как участнику сделки, тогда да, у него есть основания. А если заплатили все деньги, обеспокойтесь этой распиской, то никаких проблем в этом не будет.
Я понял. Хорошо,
спасибо за вопрос, большое. Николай. Да, всего
да,
доброго.
Спасибо вам.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вопрос про недвижимость.
Пожалуйста, как вас зовут? Представьтесь.
Александр.
Пожалуйста, Александр. Не очень много времени, пожалуйста, если можно, кратко.
Хорошо. Моя мать стоит в повторном браке с мужчиной, у которого от первого брака есть дети. Живут они в квартире, в которой прописаны моя мать и я.
А кто собственник этой квартиры?
Собственник – мать. Квартира приватизирована полностью на нее.
До брака с вторым мужем?
До брака со вторым мужем.
Так.
Сейчас дом стоит под снос, и будет выдаваться новая квартира. Не будет ли являться эта новая квартира совместно нажитым имуществом?
Интересный вопрос.
Не придется ли мне делить ее с его детьми?
Вы знаете, вопрос интересный. Вопрос очень интересный. Я бы обезопасился в данной ситуации, вот, если потому что может быть истолковано таким образом, что свидетельство будет получено, когда они находятся в браке, и в случае, если они разведутся, в этом случае квартира будет подлежать разделу. Поэтому, наверное, правильней обезопаситься в этой ситуации. Хуже точно не будет. Либо пусть они между собой заключат брачный контракт по регулированию отношений по этой квартире, либо квартиру оформляйте сразу на вас. Если вы оформите сразу на вас эту квартиру, то никаких проблем не будет.
Ясно.
Но есть, наверное, есть этот Александр. Риск. Это интересный, кстати, вопрос. Я его еще... Ну, сейчас вот этот вопрос по реновации жилищного фонда, то, что Собянинская программа так. По пятиэтажкам. Это, кстати, очень интересный вопрос. Приватизированная квартира до брака, а потом получают новое взамен. Наверное, будут основания для того, чтобы это имущество делить. Интересно, я подумаю на эту
следующей
тему.
Да, обязательно.
И что-нибудь расскажем. Мы расскажем интересное, да.
Последний вопрос в сегодняшней программе. Здравствуйте, меня интересует вопрос, можно ли подать заявление о расторжении брака и развестись через ЗАГС без присутствия одного из супругов в связи с невозможностью приезда?
Да.
Детей нет, совместно нажитого имущества нет.
Да, да, можно.
Спокойно можно.
Да, можно. Пусть не с первого раза, но с второго или с третьего разведут точно.
Руслан, спасибо вам большое. Друзья, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был адвокат Руслан Ягудин. У нас сегодня были очень интересные вопросы.
Спасибо нашим уважаемым слушателям и вам, Марина, за интересные вопросы. Действительно, пожалуйста, программа была необычная.
Друзья, с вами была Марина Александрова, программа «Народный адвокат». Далее новости на «Говорит Москва». Оставайтесь с нами.